Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Факт воскресения Иисуса из мертвых – это не какая-то новинка в истории, не просто событие, затмевающее неким образом всех тех, кто заявил о собственном опыте клинической смерти, не просто свидетельство того, что Дух Иисуса каким-то образом мистически жив. Оно не служит своего рода иллюстрацией наставления о том, что люди способны преодолеть свои трудности и выйти победителями. Это не просто наглядное изображение того, что иногда и в тупиковых ситуациях появляется надежда. Все это, конечно, очень сентиментально, но не имеет ничего общего с сутью воскресения Иисуса Христа. На самом деле, чтобы понять воскресение Иисуса Христа, нужно осознать, что это единственное средство, с помощью которого люди могут попасть в вечный рай и избежать вечного ада. Любое определение или обсуждение воскресения Иисуса Христа, которое не акцентирует это, упускает его суть. Поэтому воскресение Иисуса Христа – это самое знаковое событие в мировой истории, потому что именно им определяется судьба каждого человека. Реакция на воскресение определит, поверите ли вы в вечность на небесах или в аду. К вопросу воскресения я хочу подойти с точки зрения парадоксов христианства. В христианстве есть ряд вещей, которые только кажутся противоречивыми, но таковыми не являются. Например, это царство на земле со столицей на небесах. Это царство на земле, но без земной страны. Это царство на земле, презираемое людьми, но любимое Богом. Парадоксально, что это царство состоит из святых людей, бывших в прошлом жизни порочными, непокорными, слабыми, зависимыми по отношению друг к другу врагами. Оно состоит из правителей, служащих другим, побежденных и завоевателей в одном лице, героев, слава которых в их слабости, победителей, чья высшая цель – смирение. Все люди этого царства управляются законом, который дает полную свободу, и свободой, которая всецело связана с законом Божьим. В этом царстве всеми управляет царь, который умер за своих подданных, судья, который был наказан вместо виновных собственным судом, правитель небесной славы, увенчанный земными шипами, Господь жизни, которого убили, творец людей, которого люди сами же и казнили. Парадоксы достигают своего пика в смерти царя, который возвращается к жизни. Благодаря такой реальности у нас есть возможность обменять живую смерть на умирающую жизнь. Именно об этом последнем парадоксе я хочу поговорить. Об обмене живой смерти на умирающую жизнь. Оба эти выражения парадоксальны, но они прекрасно согласуются, если мы понимаем Писание. Библия указывает, что все, кто находится вне Царства Божия, вне христианской веры, это живые мертвецы. А те, кто внутри этого царства, умирающие живые. Что мы под этим имеем в виду? Позвольте мне предложить вам сегодня для изучения вторую главу послания к Ефесянам, которая раскрывает для нас под вдохновением Божьего Святого Духа смысл этого. Воскресение лежит в основе вопроса о том, находитесь ли вы среди живых мертвецов или умирающих живых. Воскресение Иисуса Христа было задумано Богом, чтобы переносить людей от живой смерти к умирающей жизни, и мы совсем скоро это объясним. Посмотрите Ефесянам 2:1. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом». «Благодатью вы спасены и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». Обратите внимание на 5 стих «И нас, мертвых, оживотворил». В этом смысл воскресения Иисуса Христа. В этом суть христианской веры. В этом отличие христианства. Это является Божьей истиной, без Него все люди мертвы. Давайте поговорим об этой живой смерти. Посмотрите 1 стих. «И вы были мертвы Он пишет верующим людям и напоминает им, что раньше они были среди тех, кто был мертв, будучи живыми физически, но духовно они были мертвы. В конце третьего стиха, фразой «как и прочие», Павел уточняет, что все перечисленные качества до того, как пережили спасение, они разделяли со всем остальным человечеством и были подобны прочим людям, отделенным от Бога. Мы знаем, что у нашего мира существуют реальные проблемы и находится много людей, желающих их решить. И ключом к их решению им видится много факторов. Например, получение лучшего образования, или снижение расовой напряженности, или повышение психологической самооценки и так далее. Одна группа людей считает, что настоящие проблемы, с которой сталкивается человек, это социальные проблемы, в основе которых лежит неспособность жить в гармонии со своим социальным окружением. Человек должен быть социально сознательным, социально чутким и социально образованным. Другая группа людей думает, что реальная проблема человека – психологическая. Речь идет о внутренней дисгармонии. Когда человек не находится в ладах с самим собой, и ему необходимо поднимать свою самооценку, и решив свои психологические проблемы, он сможет легко сойтись с другими. Есть и другие, которые видят проблемы человека в его агрессивном окружении. Люди причиняли ему травмы, издевались над ним, избивали и тому подобное, и поэтому сейчас он не способен справиться со сложностями мира. Он неправильно понят и не может реализовать свои мечты. У такого человека нет гармонии с окружающими его людьми и нет гармонии с самим собой. Но основная проблема заключается совсем не в этом. Это всего лишь симптомы его проблемы. Проблема человека, что он духовно мертв, он отчужден от жизни Божией. Ефесянам 4:18. Он физически жив, но духовно мертв. Он не способен познать Бога, понимать Его. У него нет никаких отношений с Богом, соответственно, он не может выполнять Божью волю и не может исполнять Божье Слово. Поэтому он не может наслаждаться Божьим благословением. Неспособный человек не просто болен, он мертв. Одним из признаков физической смерти является то, что тело не способно реагировать на любое стимулирующее воздействие. Он абсолютно бесчувственен для этого. Однажды в своем офисе я получил звонок от одной отчаявшейся матери, жившей на той же улице, что и я. Она, безутешно рыдая, говорила, что нашла своего ребенка мертвым в своей кроватке и просила кого-нибудь прийти к ней. Я побежал к ним по улице изо всех сил. Постучал в дверь, и меня проводили в дом. Она была с этим маленьким и уже холодным тельцем. Мать усердно старалась вернуть его к жизни. Она ласкала его, обнимала, растирала тельце ребенка, но он никак не реагировал. Такова природа смерти, абсолютной неспособности реагировать на любое стимулирующее воздействие. Точно такой же является и духовная смерть. Именно так определяются люди, находившиеся вне Царства Божьего. Они полностью отрезаны от Бога, живя так, как будто его не существует. За период своего служения я бывал на нескольких похоронах маленьких детей, которые лежали в гробу во время церемонии прощания, а мамы подходили, поднимали маленькую головку и целовали их в последней попытке, так сказать, вдохнуть жизнь в этого маленького ребенка. Но абсолютно никакой реакции. Это и есть смерть. Библия говорит, что люди без Иисуса Христа отчуждены от жизни Божией, они мертвы для всякого божественного воздействия. Все грешники находятся в одинаковом состоянии, являясь абсолютно духовно мертвыми. Поэтому они не могут делать то, что угодно Богу, не могут наслаждаться Его благосклонностью. Они только отличаются между собой степенью своего разложения. Таким образом, мир — это кладбище живых мертвецов. Джон Иди, шотландский проповедник XIX века, сказал: «Люди без Христа — ходячая смерть. Ни красота святости не привлекает человека в его моральной бесчувственности, ни ужасы ада не удерживают его». Можно говорить ему о небесах, но это его не интересует, или об аде, но он его не боится. Знаете, человеку нужно не обновление, не исправление, не восстановление или реанимация. Такой человек нуждается в воскресении. В этом проблема человечества и всего мира в целом. Духовно мертвые люди не способны познать Бога, поэтому они не могут слышать Его голоса, они не могут понять Его истину. Для них это безумие. Они не откликаются на истину и поэтому не могут наслаждаться Его благословением. Это состояние живой смерти можно легко понять благодаря шести словам, которыми оно описывается в этом тексте. Напомню, что это вторая глава послания к Ефесянам. Первое слово, которое открывает нам природу этой духовной смерти, — это грех. Обратите внимание на первый стих. «Мертвых по преступлениям и грехам вашим». Здесь оба слова относятся к категории греха. нравственное зло, поступки против Бога, дела, нарушающие закон Божий. Естественно, если человек мертв для Бога, и он не может ответить на какое-то божественное воздействие, то он не может делать то, что угодно Богу. Фраза «по преступлениям и грехам вашим» означает, что смерть действует в определенной сфере, в которой находится кто-то или что-то. Грешниками мы становимся не потому, что грешим, но факт, что мы грешим, делает нас мертвыми. Мы духовно мертворожденные. Мы рождаемся в этом мертвом состоянии по преступлениям и грехам нашим. Хамартия — грехи. В оригинале означает не попасть в цель при охоте с луком и стрелами. Это говорит о невозможности поразить мишень. В духовной сфере этот термин имеет отношение к несоответствию Божьему стандарту святости. Мишенью, установленной Богом, является святость. «Будьте святы, потому что я свят», — повелел Бог. Иисус сказал, «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Божьим стандартом является совершенство, которого никто не достигает. Поэтому в послании к Римлянам 3:23 и говорится «все лишены славы Божией». Мы все не дотягиваем до планки, которую установил Бог. Большинство людей представляют грешниками грабителей, убийц, растлителей детей, насильников, бандитов, но грех как сфера существования имеет большее отношение к тому, что не сделано, чем что сделано человеком. Хотя то, что он делает, безусловно, греховно. Природа греховности человека проявляется в его неспособности соответствовать Божьим стандартам. Именно это свидетельствует о грехе. О том, что человек не может сделать, это быть совершенным и святым. Даже высокоморальный человек, который якобы попадает в мишень человеческой добродетели, не достигает Божьего совершенного стандарта абсолютной святости. Второе используемое в этом стихе слово — преступление. Оно означает оступиться, упасть, споткнуться, отклониться от правильного курса или пойти в неправильном направлении. Оно использовалось по отношению к тому, кто сбился с пути. У человека серьезная проблема, которая заключается в его духовной мертвости — и совершенной неспособности попасть в Божью мишень. Он блуждает в состоянии смерти, совершенно не ощущая Бога, далеко не соответствуя тому, что требует Бог, и в полном смысле потерян. Вот почему мы говорим о потерянных грешниках. С точки зрения истины и добродетели, они пошли по неверному пути. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти, сказано в притчах. Таким образом, эти два слова просто описывают человека в его состоянии мертвости. Он вовлечен в непрерывные схемы непрекращающейся греховности, в которых он не дотягивает до Божьего стандарта и дальше уходит от Бога. Эти два слова включают в себя всякую форму греха. Каждое проявление греха в мысли, слове и в действии — это абсолютное беззаконие. Полное бесчувствие к Божьему пути, когда человек блуждает в своем грехе, не соответствуя Божьему стандарту. Второе выражение, которое мы разбираем, находится во втором стихе. Это «обычаи мира». Апостол, конкретизируя состояние новорожденного человека, говорит, как они живут, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего. Что это означает? Каков путь этого мира? В действительности Павел говорит о мирской системе. Греческое слово «космос». Мир здесь представляет мирской порядок, мирскую систему ценностей. В Новом Завете это слово означает систему жизни на земле без Бога. Оно означает упорядоченность, противоположность хаосу или беспорядку. Когда мы смотрим на мир, он выглядит очень организованным. Удивительно, насколько человек хорошо коммуницирует, создает социальные связи, как он организует свою социальную, экономическую и политическую жизнь, свой отдых, свои развлечения и все остальное. Человек – существо достаточно организованное. Он организует себя, он развивает свой уклад жизни, но это тот порядок жизни, который соответствует миру, а не Богу. Что значит жить по обычаю мира? Это значит действовать в соответствии с духом времени. Это понятие отражает в более широком смысле обычаи мира сего, как люди имеют общее мнение о том, что правильно и неправильно, что обладает ценностью, а что ничтожно, что важно и что не представляет никакой важности. Какие бы ни были вопросы, это будет то, что вас увлекает. Что бы ни защищалось современной эпохой, что бы ни дозволяли времена, какой бы ни был призыв, какие ценности не диктовались эпохой, что бы ни представлялось важным, какие бы приоритеты ни устанавливались, к чему бы ни проявлялась терпимость, что бы эпохой ни продвигалась, вы это принимаете, потому что это те стимулы, которые движут вами. Люди черпают идеи из общественных опросов, газет, журналов, книг, из телевизионных программ, берут высказывания политиков, учителей и своих сверстников. Сегодня в мире доминируют следующие три элемента – гуманизм, материализм и половые извращения. И люди просто покупаются на дух эпохи. Определенная религиозность также является частью этого духа, который изобретает очень сложные, высокоорганизованные системы ложных религий. Ценности мировой системы определяют ориентацию человека, и от этого никуда не деться, потому что они духовно мертвы для любой другой среды, кроме этой. Третье нами изученное слово – это «сатана». Оно описывает того, кто во втором стихе назван князем, господствующим в воздухе, также называемым духом, действующим ныне. Человек, будучи мертвым для Бога, реагирует только на свою окружающую среду, которая является системой зла, доминирующей в его эпоху. За ней стоит сверхъестественная сила, управляющая всем этим, названная здесь князем, господствующим в воздухе. Воздух — это небесная сфера, окружающая землю, в которой живут ходячие духовные мертвецы, и правителем здесь назван сатана. Его также называют богом этого мира. Люди думают, что они свободны. Им нравится считать себя таковыми. Эта мысль доминирует в наши дни. Каждый волен делать, что ему вздумается, что ему приятно. Но на самом деле люди не имеют свободы и независимости, а полностью подвластны силам зла. Вы не поступаете по своей собственной воле, вы духовно мертвые, совершенно бесчувственны к Божьим реалиям и к Божьему Царству. Вы подвержены своим личным грехам, и мирская система зла побуждает греховным и злым деяниям, и все это управляется сверхъестественным существом, который в Библии называется «Сатана». И он был некогда самым могущественным ангелом в Божьих небесах. Это не значит, что сатана на самом деле сам персонально работает в жизни каждого непосредственно. Он вместе со своими бесами стоит за мировой системой влияния противного Богу. Сатана является автором мировой системы, и из этого следует, что на самом деле люди не свободны. И самое интересное, что религия служит самым изощренным инструментом обмана сатаны. Он хочет разрушить работу Бога. Он противостоит всем желаниям Бога. И прекрасно понимает, что в этом случае необходимо изобрести ложные религиозные системы для тех, кто был бы религиозен. Таким образом, он надевает личину ангела света в своих мировых религиозных системах. Таково состояние духовной мертвости человека. Такой человек поступает согласно идеям, идеологиям и нормам мировой системы зла, над которой осуществляет контроль сатана со всеми своими помощниками, многомиллионной армии демонов, выполняющие его приказы. Четвертое слово – противление. Этот дух, князь, теперь действует в сынах противления. Сатана действует в жизни этих ходячих мертвецов. Кстати, сыны противления – это семитский термин, описывающий человека, который характеризует непослушание или противление. Когда человек проявлял непослушание, о нем говорили «он сын противления». В Ветхом Завете о таких людях говорили «он сын нечестия» или «сын Велиала». Это было древним именем сатаны. Сатана ненавидит все, что желает Бог, и подпитывает своей ненавистью к Богу мирскую систему. И поскольку люди принимают то, что предлагает мир, они вливаются в богоненавистническую, богоборческую, направленную против Христа деятельность. Когда Писание говорит, что они сыны противления, то это не какая-то мелочь. Это говорит о том, что им свойственно идти против Бога, быть непослушным Ему. Сатана противостоит всему тому, что Бог желает от людей. И главная его цель – заставить людей противиться Богу при каждом удобном случае, будь то явное зло или лицемерное, ложная религия. Изучая образ жизни неспасенных людей, мы подходим к пятому слову – похоть. Мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. Вы мертвы по отношению к Богу, и вы не можете никак ответить на Божьи действия. Вы постоянно находитесь под непрекращающимся влиянием окружающей нечестивой мирской системы, которую формирует сатана. Чтобы ваша жизнь была постоянным противлением тому, что угодно Богу, и за всем этим стоит движущий личный мотив похоти. Вы делаете все, что пожелает ваше тело или разум. Именно об этом говорит Павел. Некоторые люди удовлетворяют какой-то из своих плотских страстей, а некоторые удовлетворяют какие-то из своих интеллектуальных страстей одновременно. Есть те, у кого происходит крен в сторону разума, и они теряются в академических кругах или тонкостях лжерелигии. Некоторые сдвигаются в сторону плотских страстей, погружаясь в сексуальные извращения. Но что бы это ни было, это области, где проявляется похоть. Без Божьего закона, который бы управлял вашим сердцем, без воли Божьей, движущей вас, без способности понимать Бога, вы сами становитесь Богом в собственной вселенной. И вам будет важно то, чего вы хотите, чего бы ни потребовало ваше тело, чего бы ни жаждал ваш ум. В этом и проявляется развращенный человеческий характер, управляемый и движимый своими внутренними страстями, который пытается существовать и реализовать себя вдали от Бога. Жизнь подчинена личным стремлениям, поэтому сатана в системе мира организует различные соблазны, пристрастия для исполнения этих личных желаний, и они действуют на нас как искушение. Для некоторых религия становится страстью, для других — сексуальные извращения и тому подобное. Духовная мертвость является природой невозрожденных людей. Это означает, что они грешные, мирские, непослушные, движимые личной похотью и управляемые сатаной. И последнее, шестое слово — гнев. «И были по природе чадами гнева». Вот чем все и заканчивается. Они настолько связаны с гневом, что их можно назвать сыновьями гнева. По своей природе они подлежат уничтожению, они рождены на погибель. Вот почему я называю их живыми мертвецами. Они войдут в вечную смерть, что обозначает ад, который представляет собой осознанное страдание, своего рода ужасную смерть, потому что это будет вечное отделение от жизни Бога. Они рождены на проклятие. На самом деле Иисус в Иоанна 3:18 сказал «уже осуждены». Итак, Он описывает живую смерть. Не приняв примирения с Богом через Иисуса Христа, каждый человек по природе является объектом Божьего гнева, Его вечного суда и наказания. И нужда мертвых — воскресение. И это приводит нас к следующей части, которая начинается в 4 стихе. Здесь представлена умирающая жизнь. Тот факт, что стих начинается со слова «Бог», показывает, от кого исходит инициатива в вопросе примирения. Мертвые люди не способны сами себя воскресить, мы даже не способны как-то вообще реагировать. Бог, который милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил и воскресил нас. Это именно то, что нам было нужно. Вот великая, удивительная истина Пасхи, великая истина воскресения. Духовно мертвые могут ожить. В 5 стихе говорится «Он оживотворил нас». 6 стих «И воскресил нас». Эта жизнь описывает 6 ключевых слов. Слово номер 1 – милость или милосердие. Бог богатый милостью. Это избавление грешников от того, что они заслуживают, удерживая то, что их должно постигнуть. Кстати, Псалом 102 говорит «Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам». Милость указывает на то, чего Бог нам не посылает, хотя мы этого заслуживаем. Мы заслуживаем наказания, суда, обвинительного приговора, заслуживаем быть посланными в ад. Но Бог, богатый милосердием, удерживает свой суд. Милосердие проявляет жалость. Кстати, у Бога милости не просто там чуть-чуть, на всех. Он богат милостью. Божья милость, как написано в оригинале, богата, безгранична, необъятна и непостижима по своей полноте. Второе ключевое слово — благодать. Обратите внимание на конец 5 стиха. «Благодатью вы спасены» или «избавлены от смерти». Милость желает и удерживает. Благодать прощает и освобождает. Милость удерживает Божий суд, благодать высвобождает Божие прощение. Милость не посылает нам то, что мы заслуживаем, благодать посылает нам то, чего мы не заслуживаем. Несмотря на наши преступления, наши грехи, нашу преданность мирской системе и подчинение сатане, несмотря на то, что мы живем в непослушании и движимы нашими страстями и похотями, Бог вмешивается и являет грешникам свою милость и благодать. Мы далеки от совершенства, как сказал пророк: «Чистыми очами твоими не свойственно глядеть на злодеяние, и смотреть на притеснение ты не можешь». Бог ненавидит грех, Он ненавидит грешника, Он гневается на него каждый день и не потерпит грех в своем присутствии. Он презирает беззаконие, и об этом свидетельствует Писание. И несмотря на это, Бог приходит к грешникам с милостью, которая удерживает суд, и благодатью являет его прощение. И причиной этого является третье слово – «великая Божья любовь» по своей великой любви, которую возлюбил нас. Эта любовь превыше нашего разумения. Мы имеем свое представление о ней, любя то, что достойно нашей любви, то, что нравится нам. Некоторые вещи привлекают нас, а некоторые нет. Кто-то из людей нам импонирует, а кто-то нет. По сути, наша любовь основана на каком-то влечении. Но это совершенно не похоже на любовь Бога. Он любит тех, кто был полностью противоположностью всему, что угодно ему. Он протянул свою руку грешникам, тем, которые абсолютно неприемлемы и несовместимы с его святостью. Такая любовь недоступна нам. Она необъяснима и непостижима. Бог полюбил нас, когда мы были его врагами. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Римлянам 5:8. На смерть за нас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Величайшая любовь из всех, жертвующая жизнью. Бог настолько любит нас, что отдал свою жизнь за нас. Четвертое ключевое слово, и оно является главным – воскресение. С 5 стиха. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил и воскресил». Что это за воскресение? И вообще, о какой смерти мы говорим? Мы имеем в виду духовную смерть. Поэтому Он дал нам духовное воскресение. Мы стали восприимчивы к Богу. Мы пробудились в плане способности постигать Бога, познавать, слышать, служить, общаться с Ним и принимать благословение Бога. Мертвому поможет только одно – жизнь, а для этого необходимо воскресение. Именно это нужно нашему обществу. Нам не нужно лучшего образования, не нужен продвинутый психоанализ, лучшие методы управления своими эмоциями. У нас нет необходимости создавать видимые улучшения отношений между разными группами людей или семьями. Нам нужна Божья жизнь в душах людей. И это как раз то, что предложено нам здесь. Бог смотрит на духовно мертвых и, любя их, хочет оказать им милость и дать благодать. Как это ему удалось сделать? Обратите внимание на следующее слово «Христос». С 5 стиха. «Оживотворился Христом и воскресил с Ним». Друзья, вот теперь мы подходим к сути того, что означает воскресение. Иисус сказал: «Ибо я живу, вы будете жить. Живущий и верующий в Меня не умрет вовек», так говорит Писание. Иисус не только умер за наши грехи, но и воскрес, чтобы дать нам жизнь. Удивительная история Евангелия заключается в том, что грешники были мертвы в преступлениях и грехах и были объектами Божьего гнева, называемые детьми гнева. Но Бог взял свой гнев и отвел его от грешников и излил его на Христа на кресте, который умер, приняв этот гнев за нас. Затем Он сошел в могилу и восстал из могилы. Его смерть и воскресение применены к нам. Вот что означает «со Христом». Послание к Римлянам 6:4-5 лучше всего представляет это. «Итак мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы Христос воскрес из мертвых, славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должно быть соединены и подобием воскресения». Это великое чудо Евангелия. Это, мой друг, сердцевина христианской веры. Грешники направляются к вечному осуждению, потому что они находятся в состоянии духовной смерти. Бог предлагает им жизнь, решив проблему греха, как того требует его справедливость. Излив свой гнев на Христа, воскресив его из мертвых, победив смерть ради нас. Его воскресение может быть нашим воскресением. В этом заключается значение воскресения. Это была непростая иллюстрация того, что вы можете одержать победу над своими проблемами. Какое-то духовное, мистическое, причудливое воскресение, говорящее, что Дух Иисуса, который был добр к бедным людям, должен был жить в нас сегодня. Это полное заблуждение. Воскресение – это исторический факт. Иисус умер и воскрес, но когда Он умер, то понес наши грехи. Когда Он вышел из могилы, то обеспечил нашу жизнь. Бог применил свою жертву и свое воскресение к нам. В этом слава воскресения. Есть еще и шестое слово после слова «Христос». И это слово «небеса». 6 стих. «И воскресил с Ним и посадил на небесах». В оригинале написано «небесные, живущие на небесах». Итак, что же произошло после нашего воскресения? Когда мы были воскрешены из мертвых силой воскресения Христова, нам дали место на небесах. Небеса имеют отношение к сверхъестественной сфере, где царит Бог. Мы стали живыми для Бога. Мы ожили для Него и полюбили Его. У нас появилось желание служить Ему, общаться с Ним, иметь единение с Ним, поклоняться Ему и восхвалять Его. Его слово обрело смысл для нас, и появилось стремление исполнять Его волю и следовать Его путем, выполнять данное им предназначение и приносить хвалу Его имени. Внезапно весь мир духовной реальности открылся нам, и впервые мы начали любить то, что было чистым, святым, справедливым и добрым. В впервые в жизни мы начали помышлять о горнем, а не о земном. Начали противостоять плоти и вожделениям ума, бороться с влиянием окружающего нас мира, по причине того, что у нас появилась новая небесная программа жизни. Мы обрели все новое — силу, волю, нервы, новую жизнь и новое направление в ней. Это небеса. Он взял нас и поместил нас в своей небесной среде, дав нам вечную жизнь. Бог не просто воскресил нас и оставил блуждать на кладбище. Он вознес нас в абсолютно другой мир. Мы граждане неба. Вот почему в известной песне поется «Этот мир не мой дом, я просто здесь прохожий. Мои сокровища хранятся в небесах». Мы смотрим на вещи совершенно по-другому, рассматривая их в перспективе вечности. Конечно, плоть присутствует, желания присутствуют, мир под управлением сатаны тоже никуда не делся, и борьба существует. Но нам понятна битва, нам понятна альтернатива, и мы понимаем волю Бога, славу Божию и Божьи цели. Для нас это ярко, прекрасно и понятно. В этом и заключается разница между живыми мертвецами и умирающими живыми. Мы умираем физически, но мы живы духовно и будем жить вечно. Остается ответить на важный вопрос. Как мне перейти из одного состояния в другое? Как перестать принадлежать к живым мертвецам и оказаться среди умирающих живых? Ответ находится в 8 и 9 стихах. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. Мы были избавлены по благодати, но механизм этого является дар Божий через веру. Это происходит не в результате дел, чтобы никто не мог похвалиться. Здесь нет места для личных усилий. Здесь нет места для самохваления или какого-то человеческого вклада. Здесь говорится, что делается это через веру. Я предложу вам простое определение веры. Вера — это данное Богом убеждение в том, что обещание жизни после воскресения, прощение грехов и вечного неба через Иисуса Христа является истинным. И это убеждение движет волей просить Бога об этом даре. Это спасительная вера. Факт воскресения неоспорим, Иисус воскрес из мертвых. Доказательства обязывают к вере в эти события и в этого человека. Более того, факты Евангелия — это истина, что в Христе есть воскресение из духовной смерти, есть полное прощение грехов и обетование вечного неба. Молитесь Богу, чтобы Он дал вам это убеждение, оказывающее действие на вашу волю, чтобы просто попросить Его об этом даре. Если у вас есть это убеждение, просили ли вы когда-нибудь: «Боже, дай мне дар жизни во Христе, прощение грехов и вечные небеса»? Если я не ошибаюсь, в этот вторник отмечается годовщина крушения ныне печального известного «Титаника». В одну ночь в водах холодной Атлантики таймер жизни достиг нуля для более чем 2000 человек. «Титаник», непотопляемый корабль, вопреки всему затонул. Удивительная часть этой истории, которая, на мой взгляд, многих людей оставляет в недоумении, заключается в том, что многие приближались к этому концу добровольно, даже под звуки оркестра. Как они могли добровольно прийти к смертельному тупику на своей дороге жизни? Они с презрением отказались от спасительных шлюпок, отплывающих наполовину заполненными, твердо веря, что корабль не может затонуть, поэтому они пошли на смерть. Мне кажется, что «Титаник» — это метафора для нашего мира в той степени, что мир — это не что иное, как более крупный «Титаник». Друзья, вот что я хочу вам сказать. Этот мир быстро идет ко дну, и никакие экологи, политики, педагоги, психологи, религиоведы не способны заделать пробоины. Весь мир быстро тонет, а оркестр продолжает играть. И для некоторых людей жизнь идет, как ни в чем не бывало. Но мы тонем, друзья. Иисус — единственная спасительная шлюпка от неизбежной смерти, которая доставляет вас к берегу вечного Божьего неба. Какой глупец будет умирать добровольно? Иисус предлагает себя в качестве спасения. Давайте помолимся. Боже, мы молимся, чтобы Ты был милосерден ко всем нам сегодня, чтобы в Своей милости Ты любил нас и даровал нам благодать, милости воскресения через Христа, чтобы избавить нас от этого тонущего мира, который вот-вот погрузится в бездну. Спаси тех, Господи, который погибает на корабле с глупцами, отвергнув спасительную шлюпку. Отец Небесный, будь милостив ко всем нам. Соделай, чтобы в нас проявилось Богом данное убеждение, что воскресение Иисуса Христа, прощение грехов и обетование вечной жизни на самом деле истины. С таким убеждением молим мы о получении дара жизни в Иисусе Христе для неспасенных. Мы молимся о том, чтобы спасительная шлюпка отплыла сегодня, полная грешников, избавленных от своей ужасной смерти. Благодарим Тебя за жизнь, которой мы уже радуемся, благодаря Иисусу Христу. И молимся во имя Его. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.